Дорогие братья и сестры, наши передачи продолжаются. С вами в студии ведущая Валентина Ефремова, а за режиссерским пультом Ольга Цирулева. В эфире радио «Воскресенье» передача «Если болит душа». Ну и ее постоянный участник, православный врач-психотерапевт, президент фонда эффективного народосбережения Вячеслав Владимирович Боровских. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Ну что ж, я хочу напомнить, телефон прямого эфира 379-65-94, а код города Екатеринбурга 8-343. Звоните нам, если у вас есть какие-то вопросы к Вячеславу Владимировичу. Мы ждем ваши вопросы. Ну а пока, наверное, начнем с сайта.
Давайте посмотрим, что там у нас спрашивают.
Здравствуйте, Вячеслав. Прошу вас, помогите избавиться от страха, страха управления автомобилем. Я испытываю сильный страх при управлении автомобилем, вернее, сразу несколько страхов. Страх попасть в аварию, задеть чужой автомобиль, заглохнуть на светофоре, покатиться назад на горке. Не слушаются руки, ноги, глаза не видят или видят то, чего нет. Испытываю за рулем величайшее напряжение. И после часа езды по городу, как выжатый лимон. Возможно, это связано с автокатастрофой, в которой я побывал в качестве пассажира 10 лет назад. Чудом выжил, получив сотрясение мозга. Опыт вождения небольшой, несколько месяцев. Говорил об этом со священником на исповеди. Да, все так. Страхи от маловерия моего. Искренне горячая молитва помогают сесть, заставить себя сесть за руль. Но справиться с собой не могу. То есть вот все эти страхи возникают. Обращался со своей проблемой к врачу-психотерапевту. Ну, она выписала, видимо, какое-то лечение. Лечение не помогло. Очень рассчитываю, надеюсь на вашу помощь.
Ну, во-первых, конечно, тут такой случай, когда лучше за руль-то и не садиться. Потому что если час езды по городу дается с таким трудом, с таким напряжением, как выжатый лимон, то тогда, чтобы на самом деле не причинить вреда ни окружающим, ни себе самому, лучше, конечно, воздержаться от езды за рулем на какое-то время. А чему это время посвятить? Ну, во-первых, мы имеем дело с опять вот с этим синдромом утраты самообладания, который у нас обычно называется неврозом.
Ну, у нас есть звонок.
Ну, давайте отвлечемся, а потом ответим.
Алло, говорите.
Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
А у меня к вам вопрос. Как побороть внутреннее желание к наркомании?
Внутреннее желание. Вот если вы человек церковный, ну, если на православное радио звоните, наверное, к церкви имеете какое-то отношение, то, наверное, где-то читали, что христианин только тем и занимается, что борется со своими тайными желаниями. И этому мы посвящаем, можно сказать, большую часть своей жизни. Мы очень хорошо знаем, если мы пробовали бороться с грехами, то мы очень хорошо знаем, что бороться с грехом лучше, эффективнее и легче всего, когда грех маленький. Именно тогда, когда он на уровне помысла. Вот тогда этому помыслу можно просто сказать «кыш», и он отстанет. Особенно если есть опыт исповеди, причастия, то тогда, конечно. Ну, а так-то вообще-то мы занимаемся молитвой. Ведь все эти помыслы насчет того, чтобы наркомания, там, алкоголизм и так далее, еще какие-то пристрастия, они ведь постоянно посылаются нам от ближайших к нам падших ангелов, от бесов. И сей род, как сказал Христос, изгоняется только молитвой и постом. Молитва и постом – это значит молитвенным воздержанием. Пост – это ведь воздержание. Вот это и есть наше главное содержание жизни православного христианина.
Но помогать молитвой, да? Вот,
это молитвенное воздержание. Это добродетель, который нас призывает Евангелие, сам Христос. Помните, как у апостола Павла в послании к Галатам? Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение – милосердие, благость, кротость, воздержание. Вера, кротость, воздержание. Вот воздержание – это величайшее такая важнейшая для нас вещь, для человека, вставшего на путь борьбы с какими-то страстями. Если уже был опыт общения с наркотиками, то тогда, конечно, молитвенное воздержание – это всегдашний навык, которым нужно всегда пользоваться. Конечно, быть предоставленным сам себе после того, как ты погибал от наркотиков, уже невозможно, если ты хочешь жить на белом свете. Жить сейчас и быть свободным от наркотиков можно только при вот этом ценнейшем навыке, который нужно осваивать, привыкать к нему и делать его своей естественной потребностью. Вот, тогда все будет нормально. Тогда человек будет сохранять себя самого, самообладание свое и трезвость. Вот, а все это будет благодарно. Если мы что-то утратили, если мы утратили свою девственность в отношении наркотиков, то сохранять себя от гибели можно только уже благодарно. Вот. Ну, а это хорошо. Не было бы счастья, да несчастье помогло. И сколько человек пользы получает от этого, кроме того, что он не употребляет наркотики.
Ну, приходит в церковь.
Да, вся ведь жизнь его преображается. Но меняется все в жизни.
Господи, вообще человек другой становится.
Да, он даже уже не столько ради того, чтобы не употреблять наркотики, а занимается вот этим всем внутри себя, вот таким сосредоточением молитвенным и воздержанием от этих помыслов и желаний. Сколько ради того, чтобы не расстаться с Христом, потому что жить с Христом радостно, человеку хорошо. Мы не можем не видеть, как Господь откликается на наши вот эти молитвенные просьбы к Нему. Мы видим, что Он всю нашу жизнь устраивает. Не только избавляет нас от наркотиков, Он дает...
Вообще вся жизнь становится другой, просто другой, и человек другой.
Да, Он нам дает все, что нам нужно. Вот. И поэтому не надо ничего смущаться. Не надо больше на себя рассчитывать. И этого и раньше не нужно было делать. Вот. А сейчас наркотики научили человека надежде на Бога и такому интенсивному общению с Ним.
Я думаю, что мы ответили на этот вопрос. Да. Ну, продолжим вот по поводу страха перед автомобилем.
Да, вот такой синдром утраты самообладания, который в медицине у нас называется обычно неврозом, фобическим расстройством, неврозом навязчивых состояний и так далее. Да, конечно, вот какая-то автокатастрофа могла запустить этот механизм опустошения человека, и чтобы он утратил это самообладание. Но мы с вами раньше говорили, что это происходит, в общем-то, просто потому, что человек родился и живет. Просто здесь, после каких-то таких психотравм серьезных, это происходит очень быстро, буквально там за несколько дней, недель, может быть, месяцев. И тогда для человека становится очевидным, что жить, надеясь только на себя самого, уже нельзя. Вот. И вот эти утраты самообладания, неврозы эти, это тоже очень хорошая школа смирения. Для человека смирение становится неотвлеченным понятием, как для очень многих, даже, к сожалению, православных христиан, которые ходят в церковь, а насущной потребностью. Вот для того, чтобы преодолеть это состояние, этот невроз, человеку необходимо вымаливать у Бога смирение. Но, собственно, при таком состоянии человек уже к этому и готов. Ведь само по себе это обстоятельство очень хорошо смиряет. Ну, человек лицом к лицу перед Богом стоит, который как бы ему говорит: «Ну, дорогой мой, ну вот,
видишь, смирись уже.
Без меня никак. Ты без меня даже за руль сесть не можешь».
Без меня вы не можете сделать ничего сожжения.
Да, вот почитай в Евангелии, там же все сказано. Вот, и тогда может начаться настоящая христианская жизнь. И вообще-то надо всегда помнить, что ничего не бывает случайного в жизни. Никакие аварии не случаются вот просто так, с бухты-барахты. Нет, это то, чем нас Господь к себе зовет.
Промысл, мы говорим.
Тоже. Да, да. И мы вот это научаемся видеть во всем, что у нас с нами происходит в жизни. И мы понимаем, что это не какое-то наказание там за что-то, или наоборот, Бог про нас забыл, бросил на произвол судьбы. Нет, наоборот, это Он так очень внимательно о нас и любя позаботился, и приблизил нас к себе. И с одной стороны, конечно, людей вот в таком состоянии жалко, они страдают, а с другой стороны, это ведь очень хорошо. Но кто еще так смирится, как невротик? Кто еще так насладится общением с Христом, теснейшим таким, можно сказать, самозабвенным, как не невротик? Мы-то все вот так себе, когда надо, обращаемся, когда все у нас хорошо, забываем. Вот. А невротику невроз не даст забыть.
Ни в коем случае, да.
Там про Бога. Он его всегда...
Попробуй забыть,
как будильник позовет. Но это не значит, что человек будет страдать бесконечно. Нет, нет. Как раз-таки, когда в человеке изобразится вот это Богом данное состояние, смирение изобразится. Конечно, не во всей полноте. Мы знаем прекрасно, что нам смирение достичь такого, о котором говорится в 5 главе Евангелия от Матфея, блаженны нищие духом, как до луны.
Но особенно смиренно мудрее добиться, да, невозможно.
Но ведь мы же знаем, что Господь и намерение целует. Mm-hmm. Если у человека хотя бы намерение есть обрести смирение, Господь уже дает то, на что человек даже рассчитывать не мог. Вот поэтому неврозы врачуются только так. Нужно прилипнуть к церкви и, можно сказать, душой там прописаться.
Ну, я думаю, что тоже ответ получим. Да. Я напоминаю нашим радиослушателям. Да, вот уже не успела напомнить, звонок есть. Алло, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Воистину воскресе.
Вот в последние годы все больше детей и подростков испытывают серьезные проблемы со здоровьем, в том числе и психическим здоровьем. Расскажите, как бороться с детской нервностью.
С детской?
Нервностью.
Нервностью.
Ну да, вопрос, конечно, серьезный, очень даже серьезный. Мы сейчас на наших детях видим результаты вот этого нашего богоборческого периода жизни в советском государстве, когда нас насильственно оторвали от источника жизни практически. Мы видим, что происходит, когда три поколения людей не общаются с Богом. Что из себя представляет четвертое поколение? Оно очень слабое и очень мало жизнеспособное. Мы видим сейчас детей, они могут физически быть крепкими. Хотя и физически-то мы знаем, что очень мы пострадали сильно в физическом отношении. У нас, ну, можно сказать, что здоровых детей практически нет.
«Подранки». Помните, да, был такой фильм?
Да, да, да.
«Подранки».
А что касается душевного устройства нашего, ну, тут вообще можно сказать, что мы получили серьезные увечья. Вот за три поколения безбожия мы получили серьезные увечья. И вот сейчас мы видим эту так называемую детскую нервность, детскую невростению, вообще детские неврозы.
Ведущие вплоть до того, что к очень тяжелым последствиям, вплоть до того, что к смерти, ну, к самоубийству. Да,
да? Ну, вообще наши дети, они, если сейчас не позаботятся о нашем детстве как таковом, то мы можем получить очень тяжелые результаты, конечно. И опять-таки, как ни крути, без Бога не до порога.
Ну, что, ответили мы на вопрос?
Ну, давайте, если...
Давайте, дело в том, что поступил еще один звонок, я не знаю, сразу послушаем, а потом вернемся к этому вопросу, да?
Давайте.
Давайте послушаем. Алло.
Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот у моей сестры было несколько случаев употребления наркотиков. Угу. Но, слава Богу, этого нет сейчас, но мы как бы очень волнуемся. Что вы можете по этому поводу посоветовать?
Сколько ей лет? Лет сколько сестре?
Алло. Отключился.
Ну, конечно, сейчас надо немножко быть внимательнее к жизни и к самой себе, потому что общение с наркотиками, неизвестно, правда, какими, но в любом случае даром не проходит. Мы знаем даже вот просто по исследованиям, которые проводятся в светской нашей науке, что меняется психология человека, особенно если это был подросток или ребенок, когда он начинает курить, меняется психология. Ведь, как ни крути, а те вещества, которые входят в состав табачного дыма, а уж я не говорю о настоящих наркотиках,
они воздействуют?
Да, конечно.
На нервную систему.
И человек уже другой. Вот,
на психику.
Надо понимать, что вот до приобщения к наркотикам был один человек, после того, как он попробовал какой-то наркотик, даже если ему не понравилось, у него там сработали защитные реакции.
Даже курение.
Даже да? курение. Никотин угу. – это настоящий полноценный наркотик.
Угу.
Человек уже другой. Все там произошло воздействие на его сознание. Никотин – это вещество, меняющее сознание человека, состояние сознания. Вот. И он затрагивает все стороны человеческой психики, как и все наркотики, и чувствительную сферу, и интеллектуально-мистическую сферу. И мы видим последствия этого. Поэтому, если это произошло, то, во-первых, надо об этом от всей души раскаяться. Но...
Смотря в каком возрасте еще этот сестра.
Да, разумеется.
Тут
если,
играет значение.
Если сама эта девушка чувствует, что есть какие-то проблемы с этим связаны, с тем, что она несколько раз употребила наркотики, то тогда надо заботиться этим как настоящей наркоманией. Не надо недооценивать. Надо... Лучше, знаете, здесь заниматься гипердиагностикой, как некоторые врачи говорят. Надо решить, раз я несколько раз употребила наркотики, значит, наверное, я наркоманка. И дай-ка я буду сейчас вести себя так, как ведут себя те, кто хотят избавиться от наркотической зависимости. Вот. А это значит, что надо обращаться и к врачам, надо обращаться и к психологам, надо обращаться в церковь. Вот я почему-то ее в последнюю очередь назвал.
Хотя надо было в первую очередь.
Да, хотя назвать-то надо было ее в первую очередь. Надо идти на исповедь. Надо готовиться к исповеди. Наркомания – это не случайное недоразумение, которое произошло на ровном месте.
Мы же все говорим, только что говорили, что ничего случайного не бывает в жизни человека. Да,
да, да. Поэтому надо вот так вот пережить это, как некое логическое завершение всего того периода жизненного, который эта девушка прожила.
Угу.
И надо критически пересмотреть все. И с этим пересмотром критическим и с желанием исправить свою жизнь надо прийти и покаяться перед Богом в том, за что тебе стыдно перед Ним. Вот. И начать живое общение с Ним, потому что все повреждения, полученные от наркотиков для души, а именно это имеет значение, то, что телесно, это можно все восстановить. У нас организм достаточно... хорошо в этом смысле устроен, он может заниматься компенсацией утрат своих, а вот душа нет. И то, что мы утратили из душевных качеств наших, мы сами восстановить не сможем.
Угу.
Это мы можем восстановить только благодаря тому, кто нам эти качества когда-то вручил. Вот. Поэтому наркомания – это призыв человека к тому, чтобы менять парадигму жизни и уже обретать веру в Бога, если ты хочешь дальше жить и развиваться как личность.
А что, вернемся к тому вопросу, который был до этого?
Да, а вот что касается этого вопроса, я уже что-то у меня вылетело из головы, там о чем была речь-то.
Там тоже что-то связано с наркотиками.
Ну да, но мне такое чувство, что мы на одну и ту же тему сейчас говорим.
Мне тоже кажется, что мы уже как бы ответили на этот вопрос.
Да.
И на тот, и на другой.
Mm-hmm.
Ну что ж, пока наши радиослушатели готовят свои вопросы, я напомню, телефон прямого эфира 379-65-94. 379-65-94. Звоните.
Мне кажется, Валентина, самое время вспомнить про вот эту нашу тему.
Православная психотерапия.
Да, православная психотерапия. Вот сегодня уже было несколько таких вопросов, которые как раз заставляют вернуться к этой теме.
Ну да, мы же с вами во всех наших беседах ее, так сказать, красной нитью проводим эту тему. Православная психотерапия.
Мы то и дело наталкиваемся сейчас на то, что без этого никак не обойтись. Вот посмотрите, мы сегодня затронули уже несколько различных вариантов нарушения душевного здоровья у человека, и мы видим, что невозможно обойтись без духовного преображения человека. Невозможно обойтись без церкви, без Бога. И здесь самое время уже понять нам всем, что откуда взялась вообще наша медицина. Русская медицина, она взялась из церкви. она имеет церковное происхождение.
Мы с вами, кстати говоря, об этом часто ведь и говорили, и напоминаем нашим радиослушателям постоянно, да, о том, что раньше медицина и религия — это были взаимосвязанные,
ну, да,
вещи.
Да, если уровень религиозности в обществе высокий, каким он был раньше у нас в России, да, в общем-то, можно сказать, всю историю нашего народа, то все, чем народ будет заниматься, все сферы его деятельности, они будут так или иначе воцерковлены.
У нас есть звонок. Давайте послушаем. Алло. Алло, говорите.
Слушайте, да?
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Меня слушаете, да?
Да-да, вас.
Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте.
У меня, раба Божия Надежда, у меня вот какой вопрос. Как попасть, с чего начать в ваш реабилитационный центр, который находится, кажется, в Полевском? Меня волнует судьба моего молодого соседа, ну, с которым отношения вроде добрые, он мне доверяет. Вот. Ему 30 лет. Он увлекался наркотиками, побывал в колонии. Сейчас наркотики забросил, но на пиве держится, мама говорит. Но никак не может устроиться на работу. Вот, мне кажется, ему надо было бы и работу, и к Богу поближе. Это, но я слыхала раньше вот по телевизору ваши передачи, но себя-то пока не касалось. Поэтому не знаю, куда точно сейчас вот обратиться, с чего ему начать.
Вы знаете, это хорошо, конечно, что вы о своем соседе заботитесь, но тут ведь очень много зависит от того, он-то чего хочет. Он, как вы сами говорите, держится на пиве и пытается устроиться на работу. Он про наш центр ничего знать не знает и, видимо, и знать не хочет. Но, во всяком случае, можете записать и передать ему номер телефона для записи на консультацию в Екатеринбурге. 219-71-21.
219-71-21. Да, ну, это ваш телефон.
Да, универсальный телефон, по которому можно по любым вопросам нам звонить. Вот, в том числе и записываться на консультацию. Пожалуйста, мы выясним на консультации, чего он на самом деле хочет, и, может быть, дойдет дело до реабилитации когда-нибудь.
Что ж, мы, наверное, продолжим говорить о православной психотерапии.
Так вот, смотрите. Все, чем занимался наш народ раньше, все было воцерковлено, медицина тоже. И она от этого нисколько не была хуже, чем та медицина, которую мы имеем сейчас.
Ну, мне кажется, даже говорить о том, что хуже.
Ну да, у нас здоровье нации было отменным. И вот сейчас как раз и наступает такой период критического переосмысления того, а что же, собственно говоря, из себя представляет медицина в ее современном, как сейчас принято говорить, традиционном исполнении. Мы медицину народную, там какую-то еще, мы относим к ней традиционной. А вот ту медицину, которой от роду-то меньше 200 лет, которая, в общем-то, появилась у нас относительно недавно, она ведь имеет в качестве источника происхождения европейскую науку, а европейская наука, она тоже вышла из церкви. Она имеет тоже церковное происхождение. Только здесь произошло некое смешение науки и магии. Вот это странная вещь. Современная медицина европейская, она появилась
на
перекрестке науки и магии. И, ну, что-то она должна была, это соединение что-то должно было родить, какой-то плод будет. И не бесполезный, мы же видим, что медицинская наука – это полноценная отрасль европейской науки, где есть применение человеческому интеллекту и медицинским методом исследования, научным методом исследования. И мы видим результаты очень хорошие. В отношении чего? В отношении тела. Медицина, она после появления и господства такого протестантского представления о человеке, о его спасении, медицина стала заниматься только телом, потому что она и душу-то материализовала. Она отказала душе как чему-то нематериальному в праве на существование. Она прописала душу в мозгах. И начала заниматься мозгами интенсивно. При этом она головной мозг изучила очень хорошо, досконально, надо сказать, тщательно. И здесь много полезного есть для того, чтобы лечить заболевания головного мозга. Но ведь воздействие на мозги душу поправить никак нельзя. И вот сейчас мы как раз и видим, что при всех достижениях прогресса научно-технического, при всей оснащенности последними достижениями техники нашей медицины, мы не то что не приблизились, медицина европейская не приблизилась к улучшению состояния душевного здоровья людей, а она даже и, можно сказать, удалилась от этого. Потому что у нас заболеваемость душевными расстройствами увеличивается огромными темпами.
Мы не видим, помогают никакие таблетки.
Да, и в том-то и дело, что медицина пошла по пути фармакотерапии в решении этой проблемы, надеясь на лекарства. И,
но они только глушат.
Да, и мы получили уже очень серьезные тяжелые последствия. Мы получили лекарственную зависимость. Потому что если начать избавляться от одной душевной проблемы, которая может быть в виде утраты самообладания, тот же невроз.
Ну да, вот как говорит, боязнь автомобиля.
Да, мы будем сглаживать вторичные проявления невроза. А с помощью препаратов, препараты могут телесный компонент снять, но ведь они не достают до уровня повреждения. Он ведь не материальный, там нет химических элементов. Поэтому мы вместо решения душевной проблемы, мы получим лекарственную зависимость. И мы это видим сейчас сплошь и рядом. У нас в стране сейчас это еще не так катастрофически выглядит, как в самой же Европе, в западной цивилизации.
Европа, Америка, мне кажется, там.
Европа,
там
Америка, вот там.
Семимильными шагами.
Пересмотреть шагают свои взгляды на устройство человека, ну, такое чувство, что уже никто никогда не захочет. Все идут вот по пути вот этого материалистического представления о человеке как о биологическом объекте, и воздействовать на него можно только физическими же средствами или химическими средствами. И мы там видим, что психотропные препараты назначаются при первых же жалобах на ухудшение настроения. Детям, подросткам. И применение таких препаратов, как антидепрессанты, например, в Европе и в Америке, это, ну, такое обыденное дело, очень даже обыденное. Люди носят с собой в кармане эти препараты и принимают их по назначению врача. А при отказе от этих препаратов у них развиваются синдромы отмены, которые выливаются в какие-то неконтролируемые их действия, когда они там берутся за оружие, идут.
Ну вот да, то, что мы видим, да, и наблюдаем, да, всякие, так сказать, перестрелки в школах, там, да, я не знаю, в колледжах и так далее, и так далее, и на улицах, потом взять, в магазинах.
Что это такое было с ним? Почему?
Вот всплеск так какой-то, да?
Да, ну да, просто простите, человек-то ведь он невменяемый. Он уже давно сидит на психотропных препаратах. Его душевные расстройства, которые у него возникли, вполне естественно, как у любого человека в детстве, врачи сразу же решили поправить психотропными препаратами. Вот результат. Мы получаем инвалидизацию.
То есть вот движение по этому пути, оно приводит как раз наоборот к всплеску вот таких вот неконтролируемых эмоций, да, состояний, но никак они не лечат душу.
Нет, ни в коем случае. И нам-то сейчас как раз самое время начать отгребаться от этого взгляда. Потому что если мы пойдем тем же путем, если мы так и останемся на исключительно материалистических позициях, взглядах на людей, то мы будем просто губить свое народное население. Если вот сейчас был вопрос о нервности детской, то если мы пойдем по пути фармакотерапии, а это сейчас, кстати, делается, то мы будем только усугублять ситуацию.
Давайте мы еще вот с сайта возьмем вопрос, поскольку пока звонков нет. Посмотрим еще вот один вопрос. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. У нас такая проблема. Дочь вышла замуж и переехала жить к мужу в другой город. С ними же проживает, с ними же вот сестра мужа. И, что меня, в общем-то, и волнует, их бабушка. А мама умерла год назад. И дочь рассказывает, что ей трудно жить с этой пожилой женщиной под одной крышей. Это понятно. Другой волнует — Вера. Мало-помалу Мария стала приучать мужа к походам в храм, молиться и так далее. А вот бабушка, хоть и сама христианка, но какая-то странная, начала высмеивать старания дочери приучить мужа к вере. До женитьбы он и храма не видел, а не видал. И от бабушки не слыхал молитв. Как жене вести себя? Ведь она из уважения к старшей не может поставить ее на место. Муж снова не желает приобщаться к православию. От этого дочь моя страдает, а у нее еще грудничок. Хотелось бы мира в их семье. Спасибо.
Ну вот тут главная проблема, которую я вижу в этом вопросе, это вот сам в авторе письма. Но дочь вышла замуж за человека, которого она свободно выбрала. Ну, который предложил ей выйти замуж, она согласилась. Или как-то там по-другому было. Угу. Я не знаю. Но, во всяком случае, это было обоюдное желание двух людей создать семью.
Угу.
Как там дальше развиваются у них отношения? Она стала верующей, или она до этого была верующей, и надеялась, что она мужа приобщит к церкви. Это уже все вопросы второго порядка. Главное, что это совершенно автономная от автора письма, от мамы,
семья,
от этой, да, образование, семья отдельная. И как бы не хотелось туда влезть и что-нибудь там поправить, нужно себя всегда останавливать. Вот здесь человеку, маме этой автора письма, надо бы над собой поработать и поддерживать свое желание поправить там что-то, мир какой-то повносить своим присутствием или там своими советами.
Это, мне кажется, только может навредить.
Конечно, так это мы видим, что сплошь и рядом один вред только от попыток мам наладить семейную жизнь своих детей. Вот. Поэтому это участь, горькая участь всех родителей. Смотреть на то смиренно, со стороны, с молитвой, взирать на то, как наши вышедшие замуж дочери или женившиеся сыновья налаживают свою семейную жизнь. И тихо сидеть.
Не возникать, что называется. Да.
Не лезть туда ни в коем случае, если они хотят сохранить добрые отношения со своими детьми.
И с семьями.
Да, и с семьями.
Главное, с их. Ну, и там... чтобы семья, главное, не распалась. Да,
да. А там, как уж там дочь будет своего сына, вернее, мужа приобщать к церкви, это как Бог даст. Вот как мама будет молиться... С какой горячностью.
Вот этого запретить ей нельзя, молиться.
Да,
наоборот, пожелать только можно.
В том-то и дело, что вот когда люди обращаются с такими вопросами, за этими вопросами стоит недоверие Богу. Но мне, мою дочь дал мне Бог. Моя задача — вернуть ему обратно. Он мне дал на время. Это не моя собственность. Он мне дал на тот период, когда мой ребенок от меня абсолютно зависел, чтобы я его любила.
Вот. Пожалуйста.
А когда я вырастил самостоятельную личность, и мне дочка говорит: «Мама, благослови мне выйти замуж», я говорю: «Слава тебе, Господи!» Снимаю образ Богородицы,
благословляю,
и больше уже не лезу. И говорю: «Господи, благодарю тебя за то, что ты мне дал мою дочь. Я ее дорастила до самостоятельности. Вот она сейчас сама жена, будет сама матерью, а я самоустраняюсь».
Вячеслав Владимирович, я вот хотела бы узнать, сколько у нас еще времени осталось. Успеем ли мы еще на один вопрос ответить? Нет, уже не успеваем, да? Ну, тогда мы вот вернемся к православной психотерапии, наверное, да, будем на этом
вот я, знаете,
закруглять
хочу
нашу
о чем
беседу.
Напомнить нашим слушателям, что вот содержательную часть православной психотерапии, то, что я как православный психотерапевт применяю, когда работаю со своими пациентами, трансформированную я использую в школе православного самосознания, которую я провожу каждый вторник здесь, на Репина 6А.
Кстати, сегодня спрашивали, будет ли завтра,
да,
занятие в этой,
да,
школе.
Вот отвечаю. Будет, как и обычно, каждый вторник 19:00 в конференц-зале на Репина 6А на третьем этаже. Пожалуйста, приходите. Вот там мы можем разбирать при всех или после занятий отдельно какие-то вопросы, которые возникают. Вот там я смогу не так, как, допустим, на радио, мне вопрос задали, и все, я уже ничего не могу уточнить, а там я могу сам позадавать вопросы уточняющие. Вот там мы можем договориться и о консультации полноценной. Но главное, что там люди приобщаются вот к тому, как нужно заниматься своей душевной и духовной саморегуляцией. Ну, выражаясь таким медицинским языком, на самом деле речь идет о православном образе жизни, православного христианина. Но человеку, особенно человеку с образованием, а у нас сейчас все образованные, нужна вот такая теоретическая, что ли, теоретическое обоснование всего этого. А ведь в православии, если говорить таким языком, вот сама теория, она безумно интересна. Просто, знаете, вот если на самом деле у человека пытливый ум, то он не сможет оторваться от того, что предлагает православная догматика, православное вероучение, православная антропология, нравственное богословие.
Догматическое богословие.
Да. Это просто, ну, кладезь информации, мудрости и удивительной логики, выходящей за рамки вот обычной такой утилитарной нашего дискретного мышления. Вот. А это очень хочет пытливый ум любого человека. Mm-hmm. Вот. Поэтому, пожалуйста, я приглашаю, будем вместе общаться на эти темы.
Угу. И уточнять какие-то вещи более подробно, обстоятельно. Да,
да. Да.
Угу. Ну что ж, будем заканчивать нашу сегодняшнюю передачу. Если вы, уважаемые радиослушатели, не успели задать вопросы в прямом эфире, то можете позвонить Вячеславу Владимировичу по телефону, как он уже напоминал, телефон 219-71-21. Угу. Ну и, конечно, прийти на школу православного самосознания. Правильно?
Да.
Завтра в 19 часов. Вот это была передача «Если болит душа». Повтор ее завтра в 8 часов 20 минут. Ну а следующий прямой эфир состоится ровно через 2 недели. То есть еще прибавим 14 дней, это 26 мая. Так что спасибо вам, Вячеслав Владимирович, и до новых встреч.
Спасибо вам, до свидания.
До свидания.